Сегодня у нас праздничное пасхальное богослужение, поэтому оно, может быть, будет чуть больше, чем обычно. В 1961 году одно событие произошло, которое потрясло мир. Я еще тогда не родился, мне мой отец рассказывал. В 1961 году, даже назову точную дату, 12 апреля. Может быть, вот старшее поколение вспомнит, что это за событие? А? Помните? Мой отец мне рассказывал, что тогда, в этот день, везде только об этом говорили. На работе, где люди встречались, в газетах, включить телевизор, только об этом и говорят. Не только в нашей стране, во всем мире. Впервые человек полетел в космос. Юрий Гагарин. Исторический факт, событие, которое тогда потрясло мир. Многие даже помнят сейчас, те, кто жили в это время. Но давайте зададим вопрос. Скажите, а как это историческое событие, полет Юрия Гагарина, повлияло на вашу жизнь? Вы как-то жить лучше стали от этого? Вы кого-нибудь, может быть, когда-нибудь утешали вот этим историческим фактом? И говорили, ну, успокойся, ну, утешься, вспомни, ведь Юрий Гагарин же полетел в космос. Может быть, вы кому-то надежду давали и говорили, ну, не теряй надежду, не теряй, вспомни. Ведь Юрий Гагарин же был в космосе. И, по сути, мы должны признаться, что на самом деле этот исторический факт почти никак не повлиял на нашу жизнь, не правда ли? Более 2000 лет назад один человек в Иерусалиме умер на кресте и потом на третий день воскрес. Это событие не вызвало в первом веке такого ажиотажа, как полет Юрия Гагарина. Но мы, христиане, утверждаем, что на этом историческом факте стоит все наше утешение, вся наша вера, вся наша надежда и вся наша жизнь. И мы говорим, что на самом деле это событие может кардинально изменить всю жизнь человека. Хотя, к сожалению, для многих наших современников это событие, оно не больше изменяет жизнь, чем полет Юрия Гагарина. Ну что, в этот день выходной все приветствуют друг друга словами «Христос воскрес!». Пекут булки, ну кто не печет, покупает в магазине пасхальные булки, красят яйца, ходят в гости. И для многих это повод, может быть, больше напиться, никто не работает. И вот, пожалуй, и все для многих современников, что значит Пасха. Но мы говорим, что на самом деле именно это историческое событие может повлиять на всю жизнь человека. И возникает вопрос, что же может дать христианство этому миру? Что говорит этот факт, что Иисус воскрес из мертвых? Подумайте, когда вы приглашаете своих друзей и знакомых в церковь прийти, или говорите, что им нужно уверовать в Бога, в Иисуса Христа, почему? Что вы им говорите? Почему они должны пойти с вами в церковь? Почему они должны последовать за Иисусом Христом? Что вы им говорите? Какие преимущества приобретает человек, который последует за Богом? И мне кажется, что, ну, может быть, к сожалению, что сегодня в искреннем желании нашем, чтобы другие люди пришли к Богу, иногда, может быть, мы обещаем им не то, что обещает сам Иисус Христос в Писании. Давайте посмотрим, что приобрела первая церковь в первом веке, когда они последовали за Иисусом Христом. Давайте посмотрим. Посмотрим на первый слайд, первое послание Петра, первая глава, самый первый стих. Да? Посмотрите, как начинает Петр свое послание. «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и в Эфинии, избранным». Посмотрите, в первом веке люди, которые уверовали в Иисуса Христа, они, знаете, что приобрели? Страдания. Петр называет их пришельцами и рассеянными. В результате их веры им многим пришлось оставить свои дома и рассеяться по всему Средиземноморью по причине гонений. Посмотрите, они приобрели страдания. они верили в смерть Иисуса Христа, они верили в воскресение Иисуса Христа, и именно поэтому их жизнь стала очень трудной, еще тяжелее, чем была. Обратите внимание на это. Именно потому, что они уверовали в Иисуса Христа, их жизнь стала трудной. И кто читал все послание, вы можете заметить, что церковь в первом веке приобрела именно страдания. У кого открыты Библии, вот посмотрите, я назову некоторые стихи. Посмотрите в этой же главе 6 стих. «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений». Посмотрите на 2 главу 20 стих. «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу». Откройте 3 главу, 14 стих. «Но если и страдаете за правду, то вы блаженны». 17 стих. «Ибо если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые». Откройте 4 главу, 1 стих. «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Посмотрите в этой же главе 12 стих и 13. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь до явления славы Его, возрадуйтесь и восторжествуйте». Посмотрите, они были послушны учению Христа и из-за этого страдали. Все послание пронизано вот этим ключевым словом «страдание, страдание, страдание». Так что же приобрели люди в первом веке? И посмотрите, их жизнь была трудной, но когда последовали за Христом, стало еще труднее, потому что их гнали, их оскорбляли, их ненавидели. И тогда у многих возникает вопрос – если Христос не делает нашу жизнь здесь на земле лучше, зачем тогда следовать за Ним? Не правда ли у многих может возникнуть такой вопрос? Ведь многие-то и ожидают, что когда они придут ко Христу, их жизнь станет лучше здесь и сейчас. Но мы видим в первом веке, что жизнь верующих стала еще тяжелее. Вы знаете, что сейчас в Америке там вышла одна книга, которая стала среди верующих таким религиозным бестселлером. Понятно это слово, что значит бестселлер? Да? Очень популярная, читаемая, покупаемая. Эта книга называется так: «Лучшая жизнь прямо сейчас». Несколько выдержек из этой книги. «Бог хочет, чтобы это время было лучшим временем для вашей жизни. Успешные, реализовавшие себя люди – научились жить лучшей жизнью прямо сейчас. Как только вы примените принципы, найденные на этих страницах, лучшая жизнь начнется прямо сейчас». И я думаю, как жалко, что в первом веке у Петра не было этой книги. Ведь он мог бы ее разослать в Галатию, в Асию, в Ефинию, гонимой церкви, чтобы они как-то укрепились, ободрились, прочитали принципы в этой книге, и лучшая жизнь у них началась бы прямо сейчас, в тот момент, когда они страдали. Но посмотрите, нигде Библия не говорит о том и не обещает, что наша жизнь здесь на земле будет лучшей. Можно сказать так, что все то, что написано в той книге, «Лучшая жизнь прямо сейчас», это истина для каждого неверующего человека. Потому что у него лучшая жизнь – она прямо сейчас. Потому что если он прожил жизнь без веры, то в будущем у него лучшей жизни не будет. А если в будущем его ожидает жизнь вечных страданий, без надежды, без веры, без общения с Богом, то, конечно же, лучшая жизнь для него здесь, прямо сейчас. Но это никак не применимо для верующего человека, потому что Писание говорит, что наша грядущая жизнь – она никак не может сравниться с этой жизнью здесь на земле. Давайте подумаем, что мог написать Петр страдающей церкви? Какое утешение принести? Где они могли взять источник силы, чтобы продолжать жить с надеждой, чтобы терпеть с верой, чтобы не унывать, радоваться? И посмотрите, какие слова для ободрения дальше нашел Петр, чтобы ободрить страдающую церковь. Посмотрите, с 3 стиха. Первое послание Петра, с 3 стиха Петр пишет так. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Посмотрите, одно из ключевых слов «на небесах», то, о чем было вот перед проповедью два гимна, не правда ли? «На небесах». Посмотрите, Петр, он говорит: «Поднимите взор, смотрите вперед, смотрите на грядущую славу». И этим самым он хочет принести ободрение страдающей церкви. Он говорит, что если вы уверовали в Иисуса Христа, если вам прощены грехи, если вы являетесь Детем Божьим, то ваша лучшая жизнь в будущем, она ничем не сможет сравниться с худшей жизнью, которая находится здесь. И мы именно поэтому для верующего человека лучшая жизнь, она будет только впереди. И нигде в Библии Христос не обещает, что эту жизнь мы проведем в здравии, благословении, в материальном достатке, без болезней, успех и материальный достаток. Как раз наоборот все может быть. Что Христос говорит, что если вы пойдете за мной, то будет много искушений, трудностей и, может быть, много страданий. Так где же тогда источник силы и упования? И Петр говорит: на небесах, смотрите вперед, на вашу грядущую жизнь. И именно поэтому я иногда говорю, что лучший день в жизни верующего – это день смерти. Знаете почему? Потому что начинается лучшая жизнь. Худшая жизнь заканчивается, а с этого момента начинается лучшая жизнь, грядущая жизнь, то, куда направляет Петр взор. Посмотрите, важное слово, он говорит: «к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому», к наследству. Сегодня, наверное, многие пытаются как-то сохранить свое наследство. Я вспоминаю вот советские времена, у моего дедушки на книжке было 5000. Ну вот кто помнит это время, кто тоже хранил деньги на книжке, за 3-4 тысячи можно было купить новую машину «Жигули». А если добавить 2-3 тысячи, то можно было бы купить новую «Волгу». А на тот момент новая «Волга» – это, знаете, машина бизнес-класса. И мой дедушка, я был его любимый внук, вот он особенно, когда выпьет немного, он достает книжку, это доставал, и говорит: внук, вот видишь, это для тебя хранится, посмотри, 5000. И он мне все время показывал свою книжку. И вот как только я умру, это мое наследство для тебя. Ну, я жил по принципу, как, знаете, говорят, лучше синица в руке, чем журавль в небе. Я дедушку говорю: ты, дедушка, живи долго, ну давай договоримся. Я согласен на одну, но прямо сейчас. И он говорит: нет, вот я когда умру, вот тогда они твои. И, конечно, это наследство мне досталось. Где-то, если поискать, где-то эта книжка лежит. Там так и написано, вот 5000. Но вы знаете, что произошло, да? Вдруг и это наследство сохранить невозможно. И Петр говорит: вы знаете, что все в этом мире поражено грехом, все. И поэтому все тлеет, все увядает, все это невозможно сохранить. Но наследство, хранящее на небесах, оно другое, оно чистое, оно, его невозможно чем-то испортить, оно не увядает, его невозможно украсть. И даже Петр говорит: его невозможно даже другому передать, потому что оно хранится лично для вас, оно для вас предназначено. У вас есть гарантированное будущее. И можно сказать так: вот это наследство, которое хранится на небесах, это завершающий аспект нашего спасения. Посмотрите, Иисус избавил нас от наказания за грех. Сейчас Он избавляет нас от силы греха. Мы идем путем освящения, избавляемся от силы греха. В вечности мы будем избавлены от присутствия греха. Греха в вечности не будет. Мы больше никогда не узнаем, что такое грех и что такое последствия греха. Мы никогда не узнаем, что такое тление. Когда, может быть, пожилые люди смотрят в зеркало и, может, думают: как быстро летит время. когда смотрит свои фотографии, там, когда был молодой шевелюра, а сейчас подходит и думает, как я быстро тлею. Не будет лени, не будет на небесах болезней. Сколько сегодня людей страдают из-за серьезных болезней? Иногда приходит к пожилому человеку домой, у него на столе там одни лекарства, там запутаться можно в этих названиях. Не будет болезней, не будет горя, не будет ссор, не будет скорби, не будет отчаяния. Я могу перечислять многое-многое, чего не будет. И вот это есть наследство. Мы там будем обладать чистой святостью, чистой радостью, совершенной верой. И Петр говорит, соблюдаем их ко спасению, готовому открыться в последнее время. Это будет завершающий аспект нашего спасения, и это то наследство, которое мы имеем. И посмотрите, как он говорит еще одно очень важное слово. К упованию живому. На самом деле верующий человек живет с надеждой. Эта надежда живая. Почему живая? Потому что Бог живой. И эта надежда не умирает, потому что она не связана с этим миром. Эта надежда связана с грядущим миром, с грядущей славой. Поэтому она никогда не умирает, и мы держимся за канат Божьего обещания. Вот почему эта надежда живая. Надежда мирская, многие надежды у людей в мире, они рассыпались, просто превратились в пепел. Многие надежды умерли. И, кстати, Павел говорит об этом. Он говорит такие слова. «Если вы только в этой жизни надеете на Христа, то вы несчастнее всех человеков». Почему? Потому что эта надежда, она умирает. Если вы свяжете свою надежду с этим миром, с этой землей, с этими земными благословениями, эта надежда может умереть. И вы знаете, что и когда Бог, может быть, лишит нас каких-то материальных благ, люди разочаровываются в Боге, потому что они связывают надежду именно с этим миром. И поэтому не надо обещать людям, что когда они придут ко Христу, Христос решит все их проблемы. Потому что если надежда человека опирается на неверное основание, мы сеем в семена в сердце человека это разочарование в Боге, это отчаяние. Мы говорим о том, что Христос – это как золотая рыбка, который должен удовлетворять наши земные похоти. И когда Он этого не сделает, люди разочаровываются, потому что их надежда земная связана с этим миром. Но библейская надежда, она живая, потому что она связана не с этим миром. Она связана с грядущей славой. И вы знаете, есть книга Иова, книга о страдальце. И когда Бог отнял все земные блага у этой семьи, у Иова, его жены. Вы знаете, жена Иова, она поступила, как многие люди. Она сказала своему мужу такие слова. «Ты все еще тверд в непорочности своей». Фактически она задала два вопроса в одном. «Иов, какой смысл оставаться верным Богу, если это не защищает нас от земных бед? Какой смысл?» Иов, какой смысл оставаться верным Богу, если Бог у нас отнял все, ради чего стоило жить? Посмотрите, надежда, связанная с этим миром, с земными благословениями, она может умереть, если Бог лишит нас каких-то земных благ. Но удивительно, что Иов, он связывал свою надежду не с этим миром. Кто читал книгу Иова, может, вы как-то пропускали эти стихи? Но именно это помогло Иову перенести все, потому что он имел надежду живую, не связанную с этим миром. Посмотрите, это книга Иова, 19 глава. Можно показать? Два стиха, 25 и 26. «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающую кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, и я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят Его». Смотрите, надежда мирская и надежда библейская, они отличаются друг от друга, как небо от земли, потому что одна надежда заключается в двух словах – «здесь и сейчас». Надежда библейская заключается в других словах – там и потом. Свяжите свою надежду здесь, на земле, земными благами, и вы можете разочароваться в Бога. Вы можете оставить Бога. Но если вы свяжете свою надежду с будущим миром, такая надежда никогда не умирает и никогда вас не разочарует. Солженицын и вот его друг Шаламов, они писали, описывали жизнь верующих в сталинских концлагерях. И вот в одной переписке Шаламов писал Солженицыну такие слова о евангельских верующих. Он был неверующий человек, и поэтому евангельских верующих он называл сектанты. Ну вот послушайте я выдержку, что он написал Солженицыну. «За 20 лет, что я провел в лагерях, я пришел к твердому выводу, что если в лагере и были люди, которые, несмотря на все ужасы, голод, холод, непосильную работу, сохраняли человеческие черты, это сектанты. Они всегда оставались людьми». Скажите, в чем секрет был их стойкости? И секрет стойкости был простой. Это их вера в Бога и упование на лучшую жизнь, которая будет потом. Они смотрели на небеса, на грядущую славу. Они знали, что есть воскресение, есть лучшая жизнь, что эта жизнь не лучшая, а худшая, и на этом эта жизнь не заканчивается. Вот в их уповании, в их надежде библейской. Поэтому посмотрите, когда люди все в мире тонут, библейская надежда помогает верующему оставаться на плаву, потому что она не цепляется за этот мир, она простирает свои руки к небесам. Подумайте теперь, вот ответьте на вопрос, почему вот эта книга «Лучшая жизнь прямо сейчас» стала бестселлером среди верующих? Как вам кажется? Мне кажется, что урок только один. Что многие верующие ждут от Христа лучшей жизни здесь и сейчас. Многие верующие потеряли вот этот взгляд на небеса и, может быть, не ожидают, не думают об этом наследстве, о уповании живой. Они потеряли библейскую надежду. Они ждут лучшей жизни от Христа здесь и сейчас. Смотрите, как многие могут разочароваться, когда, может быть, эта надежда умрет, потому что Христос нигде не обещает, что Он даст нам эту лучшую жизнь здесь и сейчас. И поэтому Петр ободряет церковь. Он говорит, послушайте, не живите с лозунгом «здесь и сейчас», а смотрите на небеса, на грядущую славу. Бог говорит, что ваша лучшая жизнь там и потом. И это правда. Кто-то может сказать, почему ты говоришь на эту тему в пасхальное воскресенье? Как это связано с праздником Пасхи? Связано это или нет? Можно я попрошу назад второй слайд, 1 Петра с 3 по 5 стихи? Посмотрите, 3 стих, обратите внимание. «Возродивши нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Оказывается, наша грядущая жизнь основана на историческом факте воскресения Христа из мертвых. Благодаря своему воскресению Он открыл дверь к небесам. Посмотрите, нет воскресения Христа из мертвых, нет надежды живой, нет надежды. Нет воскресения Христа из мертвых, нет наследства. Нет воскресения Христа из мертвых, нет спасения. Тогда христианство превращается в глупость, в безумие, или, как говорит Соломон, погоня за ветром. Оно больше ничего не может дать этому миру. Но именно благодаря воскресению Христа, Христос открывает вот эти богатства вечности для каждого человека. И поэтому посмотрите, что же сегодня христианство предлагает этому миру. Прощение грехов здесь и сейчас. И дар вечной жизни, вечная жизнь с Богом в раю, там и потом. Вот что предлагает Христос. Вот что предлагает христианство. Поэтому не нужно обещать людям того, чего не предлагает Библия, иначе люди разочаруются. Они будут жить иллюзиями, неоправданными надеждами. И Библия говорит, что нам, верующим, нужно научиться жить здесь, на земле, в свете грядущей славы, в свете того, что Бог открывает нам. Посмотрите на некоторые стихи из одного псалма. Такой есть псалом 72-й. Посмотрите, вот начало псалма и конец псалма очень интересны, потому что два разных взгляда. Посмотрите, первый взгляд человека в этом псалме, в начале, он связывает свое счастье здесь и сейчас. Посмотрите, как он говорит. «А я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным в виде благоденствия нечестивых». Это вот такой взгляд человека. «Я хочу все здесь и сейчас». И посмотрите, такой взгляд человека к чему привел. Едва не потерял веру. Посмотрите, когда человек связывает свою надежду с этим миром, он едва не теряет веру. А посмотрите, чем заканчивается псалом. Совершенно другой взгляд. Он смотрит на жизнь, на мир, на неверующих людей, на свою жизнь через призму вечности. И смотрите, что он говорит. «Я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом своим и примешь меня в славу. Кто мне на небе и с тобой не хочу на земле? А мне благо приближаться к Богу». Посмотрите, совсем другой взгляд. Человек живет здесь, на земле, в свете грядущей жизни. И он говорит, в сравнении с тем, что Бог мне обещает на небесах, и те благословения, которые я имею, что Бог всегда со мной, здесь, на земле, примет меня в славу, все остальное это пыль, это мусор, это прах. И поэтому, как у Татьяны пела, что Христос воскрес, чтобы нас привести в страну чудес. Именно это обещает Христос. На самом деле страна чудес, наследство нетленное. Хочу привести один пример, исторический факт. В 1666 году в Лондоне был пожар. Этот пожар охватил 80% всего города. В 1666 году 80% Лондона сгорело. Говорят, что началось вроде из какой-то мелочи, какой-то печник что-то там или заснул, или не заметил, как эта искра вырвалась из печки. В то время улочки были очень узкие в Лондоне, крыши домов соломенные. И когда пожар охватил город, вообще невозможно было потушить. И фактически город сгорел дотла, 20% осталось только. Но когда парламент анализировал это несчастье, которое произошло, они, знаете, сделали какое заключение? Они сказали, пожар был вызван рукой Божьего провидения. А почему они так сказали? Почему они сделали такой вывод? Потому что за год до этой трагедии в 1655 году в Лондоне, в Европе, свирепствовала бубонная чума. Это был пик бубонной чумы. К тому моменту умерло 65 тысяч человек. И как это ни странно, но эта трагедия явилась спасением от бубонной чумы, потому что в огне сгорели все крысы, а именно они были переносчиками бубонной чумы. И говорят, что во время пожара погибло только 6 человек. От бубонной чумы умерло 65 тысяч человек. И поэтому они сделали такое заключение – оказывается, что вот эта трагедия вдруг послужила во спасение. Остановилась эта эпидемия бубонной чумы. Но я хотел бы из этого истории извлечь один урок, один важный урок. Давайте представим. Наступает воскресенье. Верующие жители Лондона приходят в воскресенье на богослужение. У них ничего нету. Все, что у них было из материальных благ – все потеряно, ничего не осталось. Приходит пастырь церкви. Как вы думаете, о чем проповедовать в тот момент? Сидят люди, которые пострадали, и у которых не осталось ничего из материальных благ. На какую тему проповедовать, какую тему выбрать? Я хочу прочесть некоторые выдержки из проповеди пастора Томас Брукс, который проповедовал в то время, его проповедь называлась «Плач о Лондоне», потом эта его проповедь вошла в книгу. Послушайте несколько его мыслей из его проповеди, о чем он говорил церкви в тот момент и куда направлял взор верующих. он говорил такие слова: «Стремились ли вы ежедневно наслаждаться Богом в тех мирских радостях, которые Он даровал вам и которые вы сейчас потеряли? Если да, то Бог, вероятно, восполнит ваши потери. Однако, если из мирских радостей вы создали себе Бога, если они занимали ваши мысли, сердце и время больше, чем сам Бог, то у вас больше причин ожидать умножения печали, чем радости. Стали ли вы ближе к Богу после того, когда Он удалил от вас земные радости? После упразднения видимого обратилось ли ваше сердце к невидимому сильнее, чем когда-либо? Направлены ли ваши мысли и радости к горнему? Желаете ли вы быть освященными этой потерей? Говорит ли ваша душа: «Господь, пусть эта утрата осветит меня, чтобы я рос в благодати и в плодах Духа и сосредоточился на величии вечности»? Удовлетворит ли вас Божья помощь, даже если она принесет вам намного меньше, чем у вас было раньше? Воспринимаете ли вы себя гостем за Божьим столом, с благодарностью принимающим все, что подают к этому столу? Это примерно его выдержки из его проповеди. Но не кажется ли вам, что очень похоже на то, что писал Петр? Смотрите вперед. Смотрите на грядущую славу. Думайте о горнем. Пусть эта потеря осветит вашу душу, и вы будете еще больше размышлять о величии вечности. На самом деле лучшая ваша жизнь, она не здесь и не сейчас, а там и потом. Поэтому, если верующий человек очень сильно привязался к этому миру, вы знаете, это может лишить его радости. Если мы ожидаем от этого мира очень мало, если мы благодарим Бога за любые милости, такой взгляд и такая перспектива жизни никогда не сможет лишить нас радости. Посмотрите на следующий стих, на 6. Ведь Петр в этом послании призывает страдающую церковь именно к радости. Посмотрите: «О сём радуйтесь». Об этом радуйтесь. Он говорит, о чем радоваться. Посмотрите, они в страданиях, он направляет взор на небеса и говорит: об этом радуйтесь. О чем? О том, что лучшая жизнь у них впереди. И это то, о чем я говорил. Если наша надежда, она здесь на земле, мы не сможем никогда об этом радоваться. Если мы смотрим на земную жизнь в свете вечности, это не сможет лишить нашей радости. Поэтому по существу на самом деле не важно, чем мы обладаем в этой жизни или чем не обладаем, насколько мы более здоровы или более больны, насколько мы более успешны или менее успешны. На самом деле все это не имеет никакого значения, потому что Петр говорит: смотрите на эту жизнь, поднимитесь глазами веры и смотрите на нее через призму вечности. Ваша лучшая жизнь там и потом. И чем быстрее верующие это осознают, тем лучше. Чем быстрее верующий человек это осознает, тем лучше, потому что это надежда живая. Заканчивая проповедь, хочу привести один пример такой интересный. В Тихом океане есть такой обособленный остров. Говорят, что он находится на расстоянии примерно более 2000 миль от суши, это Южная Америка, и где-то около 1000 миль от ближайшего острова. Этот остров уникален тем, что он является такой, знаете, навигационной картой для самолетов, как оазис посреди бескрайнего океана и как компас, который указывает вот дорогу домой. И еще удивительное в этом острове название. Этот остров называется Пасха. Немецкий ученый назвал этот остров таким названием – Пасха. Потому что на самом деле ведь Пасха – чем-то похоже на этот остров. Это такой оазис в океане отчаяния, которым является этот мир. И Пасха – это компас, который указывает человеку назад дорогу домой на небеса. Когда человек смотрит на пустую гробницу, когда человек смотрит на воскресшего Христа, он знает дорогу домой, потому что воскресение Христа открывает дорогу к небесам. Поэтому смотрите – Воскресение Христа из мертвых напоминает нам о том, что небеса открыты для нас. Открытые небеса для нас напоминают нам о живой надежде. Живая надежда напоминает нам о наследстве нетленном, которое хранится, о том, что мы сейчас ожидаем завершения нашего спасения. Поэтому подумайте сами, что сегодня христианство может предложить этому миру. И, конечно же, самое главное – это распятого, воскресшего и вновь грядущего Христа. А Он открывает дверь в вечность, дверь небеса. Он говорит, что лучшая жизнь, она еще впереди, она грядет. И верующий человек должен научиться жить здесь, на земле, с этим пониманием. Ведь посмотрите, Петр призвал церковь страдающую воздать Богу хвалу за то, чего у них не было сейчас. И это можно сделать только когда ты имеешь надежду живую. Библейская надежда, она связана не с этим миром, а с грядущей славой. Давайте помолимся.